Все присутствующие, друзья, гости, братья и сестры. Недавно произошло интересное событие. Один из очень известных ведущих в нашей стране предложил христианину переделать Библию, ну, потому что взгляды людей меняются. На этот счет он сказал одно. Идея такова. Люди приходят и уходят, а Библия остается. Бог не меняет своего слова и не подстраивает его под культуру, под взгляды, под законы отдельно взятой страны. Он неизменный и никогда не будет идти на поводу у людей. Библия является Словом Божьим, потому право туда вмешиваться человеку не дано. Если люди создают свою Библию, то она является их личной Библией, но не той Библией, которая изошла от самого Бога. Мы обращаемся сегодня снова к Священному Писанию. Год новый, а Библия та же самая, она не старая, она просто та же самая. Просто почему? Потому что это вечное слово, оно не связано со временем, оно не стареет, оно остается реальной истиной для каждого человека. Итак, Бог дал нам особую милость переступить порог еще одного года. Библия перешла с нами. И через это еще раз мы убеждаемся в том, насколько Бог любит человека, и как текст в начале перед молитвой был прочитан, Моисей молился, «Если ты, Господи, не поведешь нас, не уводи нас отсюда». Друзья, если сегодня Божье Слово с нами, если сегодня мы собираемся в Доме Господнем и можем читать, можем молиться, Бог с нами. Продвигаемся вперед, у нас сегодня особое служение, когда мы будем выполнять Божью заповедь. Я приглашаю прочитать текст Писания, который будет сегодня предметом нашего размышления перед тем, как хлебопреломление будет совершено и в нашей поместной церкви. Послание к Колоссянам, 2 глава с 8 по 15 стихи. Наше размышление сегодня будет посвящено теме «Величие влияния смерти Христа». Мы будем говорить о смерти Христа, но не просто о смерти, а о том, насколько величественно влияние произвела смерть Христа. Итак, приглашаем вас к посланию к Колоссянам, глава 2, с 8 по 15 стихи. Павел пишет, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Неудивительно, друзья, что чем больше человек сегодня обращает внимание на Священное Писание, мы говорим о современном человеке, тем больше он ощущает конфликт. В чем конфликт этот заключается? Библия никогда не шла на поводу у людей и никогда не подстраивалась и не будет подстраиваться под мнение людей, идеологии, воззрения какие-то, направления. Библия остается реальной истиной. Человек приходит со своим пониманием жизни, со своим опытом, и когда он соприкасается с Библией, он реально соприкасается вот с этой трудностью. Так кто прав, я или Библия? Человек всегда с этой проблемой соприкасается. Потому неудивительно, что чем больше нацеливается внимание человека на изучение Писания, тем больше вот этот внутренний конфликт ощущается. Мы будем сегодня говорить об очень интересных, сложных, важных вопросах, связанных со смертью Христа, которые произошли в невидимом мире. Больше мы на этом будем фокусировать наше внимание. Сегодня никто из людей не в состоянии отрицать невидимый мир. Он просто существует. Удивительно, мы сегодня в видимом мире не все знаем. Сегодня достаточно много открытий производятся, будут еще производиться, которые говорят о том, что люди пытаются объяснить то, что мы видим. Но насколько много сегодня есть того, что люди просто не знают еще. И особенно, когда речь идет о невидимом мире. А невидимый мир как раз-таки и является двигателем современного человека. Это важно помнить всем людям, небольшое отступление, когда возникает какой-то конфликт, какое-то непонимание. Люди очень часто ошибочно начинают воевать и выступать против человека, который что-то сказал. А по сути-то это неправильная ориентация. Павел прямо говорит, что борьба людей не против плоти и крови. Борьба верующих не против физического человека. Борьба в том, кто стоит за этим человеком. Мы пытаемся человеку сделать зло, отомстить ему, там, в суд его повести. Забываем одно, что этот человек делает это, потому что за ним стоят силы зла. Мы ошибочно воюем против человека. Писание вот эту истину реально открывает. Не торопитесь, друзья, воевать против человека, если он вам сделал больно. Подумайте о том, кто за этим стоит. Это не все. Это не столь важно, кто стоит. Оно важно, но не столь важно, как важно то, чего этот, стоящий за человеком, хочет добиться через то, что он вам это сказал. Нужно понимать, что это неспроста вам сделали обиду, неспроста вас оскорбили, неспроста вас унизили. Это неспроста, есть цель. А вот эту цель, об этом духовном мире, о законах, по которым существует духовный мир, Писание и говорит нам. И вот в этом духовном мире Христос произвел революцию. Одним словом, слово революция для вас понятно. Именно своей смертью Христос произвел революцию. Мы в прошлый раз, когда говорили о служении, было посвящено тоже хлебопреломлению, тема наша была «Реакция людей на смерть Христа». Сегодня нас важно посмотреть на то, какое влияние смерть Христа имела и на человека, и очень важно на духовный мир. Силы зла подделывают, имитируют библейские принципы. У нас вчера была очень интересная беседа, встречались семейные. Интересная деталь, Иуда пишет, мы изучаем послание Иуды, приглашаем желающих принять в этом участие. Иуда пишет так, ибо вкрались, пишет о верующих людях, вкрались недобрые люди, которые делают свою работу. Интересно, откуда они вкрались, куда они вкрались, что это за люди? Иуда очень подробно описывает характер этих людей. Есть христианское общество, которая никогда без внимания силами зла не будет оставлена. Надо сказать прямо, что силы зла всегда раздражают церковь. Они всегда будут вести эту войну против верующих людей. Павел говорит так, он молился, говорил служителям из Ефеса, «Я знаю, что когда я уйду с этой земли, к вам войдут лютые волки». То есть идет речь о том, что со стороны это будет, что влияние недобрых людей, которые разрушать будут церковь, пытаться разрушать ее. Но дальше открывает еще одну правду, что и из вас самих восстанут эти же недобрые люди, которые будут разрушать дело Господне. Интересно, они вкрались? Цель одна – разрушить. И неудивительно, что тактика разрушения очень тонко подделана. Силы зла очень часто, практически все духовные принципы имитируют. Мы с вами изучали книгу Откровения, немного говорили о запечатлении, изучая 13 главу Откровения, говорили о том, как силы зла имитируют воскресение Христа, имитируют Троицу, имитируют запечатление Духом Святым, все имитируют. Это подделка силы зла, их тактика только одна, они за счет церкви и существуют. Не будет церкви, у них работы не будет. Извините, немножко вы улыбнетесь. Вся тактика сил зла нацелена на одно. Есть Христос, глава всего, мы прочитали эти слова. У него есть невеста, это церковь. Вот что раздражает дьявола, вот что раздражают силы зла.
Потому тактика самая разнообразная. Напрямую верующих не возьмешь. Поэтому нужна подделка, нужна фальшь. И Писание, многократно говоря о последнем времени, нацеливает наше внимание. Берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. И с этого начинается текст, который мы с вами прочитали сегодня. Подделывание, имитация библейских принципов – это способ существования сил зла. Павел прямо пишет, нам известны умыслы сатаны. В русской Библии нам не безизвестны. Двойное отрицание говорит, что мы знаем. Мысль следующая, мы знаем уловки сатаны, знаем ли мы их. Неудивительно, что даже главные доктрины Священного Писания сегодня имитируются. Пытаются имитироваться, пытаются быть, вернее, силы зла, пытаются их поделать, исказить. Неудивительно, что и одна из важнейших доктрин, основных учений Священного Писания, учение о смерти Христа, она подделывается. Именно поэтому Павел и делает это особое ударение и говорит, смотрите, чтобы с вами не случилось очень печального положения. Поэтому неудивительно, Писание призывает сохранять свое спасение. Вы спасены. Если действительно человек получил спасение, что это означает? Это означает, ты должен, верующий, понимать, что если ты получил спасение, до тех пор, пока ты будешь дышать, на твое спасение будет покушение. И причем чаще всего это будут подделки, очень тонкие, очень изощренные. Поэтому неудивительно, что принцип, который провозглашен был почти 500 лет назад, «Держитесь Писания» или «Соло Скриптура», только Писание, он сегодня наиболее актуален, хочу подчеркнуть, чем 500 лет назад. Пришествие приближается. Итак, методы обольщения. Мы обратим внимание на текст Писания, который предупреждает нас очень серьезно о том, что стоит, кто пытается исказить доктрину учения о смерти Христа и о том, что это означает. Методы обольщения. Мы читали текст Писания. «Смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек». Очень аккуратно переведено это на русский язык, чтобы кто не увлек. Перед вами и английские слова. «Brain washing». Вы хорошо понимаете, что это значит. По-русски звучит «промывка мозгов». «Смотрите, чтобы кто вам мозги не промыл». Это переведено одним словом, чтобы кто не увлек. Это важно, друзья. Павел приводит дальше к описанию сути смерти Христа и сразу нацеливает внимание верующих, берегитесь, вот что будет с вами происходить. То есть, что это значит? У вас будет понимание. Важно, чтобы правильно Евангелие сразу было представлено. Но то, что оно правильно представлено, это, слава Богу, и хорошо, если оно правильно представлено. Но если оно правильно представлено, слушатель, верующий, помни, что твои мозги всю жизнь будут промываться. И Писание об этом говорит, берегитесь, чтобы кто вас не увлек. Смотрите, мы дальше рассмотрим очень коротко методы, которые используют силы зла, чтобы наши с вами мозги промыть, чтобы там от правильного понимания смерти Христа не осталось ничего. А если это будет размыто, все, жизнь, она бесцельна, она не имеет основания. Ведь смотрите, к концу веков Писание говорит, Христос пришел, послал его Господь. Это центр человеческой цивилизации, смерть Христа. Поэтому силы зла вот на этот центр пытаются и покуситься. Итак, каким образом? Для верующих способ один, промывка мозгов, обольщение. Итак, все вот эти методы обольщения, мы сделаем такой общий пока вывод или общую оценку дадим, они направлены на интеллект. Они не направлены на чувства, они направлены на интеллект. Почему? Потому что вера, спасение, размышление, возрастание связаны с пониманием Писания, с углублением, с изучением Писания. Поэтому нужно вот в это сознание внести яд, разбалансировать, разрушить механизмы правильного, здравого, светлого библейского мышления. Итак, все методы абсолютно направлены против, или не против, а на интеллект, чтобы там произвести разрушительную работу. Первое. Первый метод – это философия. Слово «философия» – любовь к мудрости. Смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек, чтобы вам здесь чистку не произвели вашего сознания. Каким образом? Первое – это философия, это размышление. Слово «философия», иногда «философствование», «размышление», «любовь к мудрости». Просто поразмышлять, поговорить, вот идеи выдвигать, просто поговорить, другими словами. брат, как ты думаешь, вот твое понимание по этому вопросу, вы знаете, и пошло блуждание. Нет, да или нет? Если уже, простите, там нет четкости, ясности в сознании, если уже сознание размыто, мы начинаем блуждать. Мы начинаем философствовать. Мы начинаем много-много доводов приводить, и, как правило, философия. Что это значит? Это мнение людей, умных людей. Это мудрость. Философия – любовь к мудрости. Это мудрость, которая накоплена в сознании человека, накоплена опытом человека. Итак, смотрите, чтобы кто вас вот этим размышлением, философствованием, наукой, размышлениями, научными, часто псевдонаучными, чтобы вас не увлек. От чего? От понимания смерти Христа. Это коротко, друзья. Мы пойдем далее. Писание именно вот философии противопоставляет конкретность. Не размышление философствования долго, или да, или нет. Писание прямо говорит, да будет слово ваше, да-да и нет-нет. Интересно, у славян есть такой очень, очень мудрый, обтекаемый ответ. Ты сможешь прийти и сделать это? Да, нет, наверное. Вы слышали такое заявление? И как это все понять? Это мы можем. Так или да, или нет, или наверное. Да будет или да, или нет. Или ты служишь Богу, или ты не служишь Богу. Ведь третьего не дано. Итак, вот этим обтекаемостям, размытому желанию просто поговорить, порассуждать, то есть философии, Писание противопоставляет да-да, нет-нет, и противопоставляет истину Писания. Мудрости человеческой Бог противопоставляет мудрость Писания, мудрость Божью. Павел пишет, когда люди в своей мудрости, своей философии, не смогли постичь Бога в его премудрости, вот тогда Бог глупую идею, это для философии предложил, он предложил смерть Христа. Философы это не понимают, как это так? Ну как это через смерть Христа спасение? Для философии смерть Христа это абсурд, это юродство. Так Писание говорит. Это действительно так, когда Павел проповедовал среди образованных людей своего времени и начал им говорить о смерти и воскресении Христа, эти образованные люди сказали коротко, мы об этом тебя в другое время послушаем. Это хороший знак, иди и больше не приходи. Непонятна смерть Христа интеллекту, и в этом нет ничего удивительного. Когда человек не смог своей мудрости постичь Божью премудрость, Бог предложил вот то, что людям для философии непонятно. Вот где конфликт, друзья, возникает. Философия в размышлении людей ответа на грешность человека, на спасение, на возрастание, на вечность вы не найдете. Вы не найдете. Там много интересного, полезного, но всего лишь навсего это размышление. Это всего лишь навсего размышление человека. Итак, смотрите, чтобы кто вас философией не увлек. Это первый метод обольщения, первый метод очистить наше сознание, в кавычках, конечно, это с целью, дьявол делает, с целью очистить наше сознание от библейских истин. Каким образом? Философия. Второе, предание человеческое. Это другая категория, друзья. Философия – это накопленный опыт знаний, пониманий, ценностей каких-то. Второе, на что обращает внимание Писание, смотрите, чтобы кто вам, ну, простите из этого выражения, повторим, чтобы кто вам мозги не промыл преданиями человеческими. Писание прямо говорит преданиями человеческими. Вот это выражение предания, это то, что передается из поколения в поколение. А это серьезно, друзья. И мы от этого страдаем. Как часто это мешает нам действительно открыто посмотреть на смерть Христа. Действительно преклониться перед ней. Преклониться перед тем, что сделал Господь для нас. У нас так принято, и вот мы начинаем этот ком наращивать, наращивать и наращивать. Писание прямо говорит, что предания человеческие, здесь не идет речь о преданиях Божьих. Это предания человеческие. Когда Писание говорит о том, что передано, Писание прямо говорит, храните переданное нами. Вот то, что передано через учение. Но то, что добавляют люди, это называется предания человеческие. Цель этих преданий – очистить наше сознание и убрать библейские ценности. Почему Павел просматривает эту проблему и обращает внимание Колосской церкви на вот этот важный нюанс? Друзья, какую роль в нашей жизни играют предания человеческие? Какую? Подумайте об этом серьезно. Это не значит, что на всем крест надо поставить. Но важный момент, какую роль они играют. Когда стоит вопрос о том, что говорит Писание и как у нас было принято, что мы выбираем. Это легкий тест. Проверьте, пожалуйста. Вот Писание говорит вот так, а у нас было принято так. Что мы будем выбирать? А как раз таки предания человеческие, согласно Священному Писанию, это увлечь, цель их увлечь, то есть увести в сторону, или очистить наше сознание, промыть их. Итак, Писание противопоставляет философии конкретность, ценности, мудрость Писания, преданиям человеческим противопоставляет жизнь по Христу, по Писанию. Преданиям человеческим Писание противопоставляет жизнь по Христу. Далее Павел пишет, а не по Христу. То есть всем этим трем категориям, еще третью категорию, на нее обрати внимание. Философия, предания человеческие, им Писание противопоставляет одно. Жизнь по Христу, так написано. Понимаем ли мы суть жизни во Христе? Всем вот этим вот попыткам влиять, повлиять на наше сознание, Писание противопоставляет одно. Жизнь по Христу. Мы вчера рассуждали, говоря о семейных ценностях, еще на одну интересную тему. Павел пишет в послании к Коринфянам, вы можете прочитать, 13 глава, с 5 по 7 стихи. Очень интересные мысли. Павел говорит о том, что испытывайте себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Потом поднимает одну очень интересную мысль. Не надо не делать зла, только для того, чтобы о вас хорошо подумали. Я интерпретирую немножко. Но делайте добро даже тогда, когда рядом находящийся неплохой. Мы рассуждали об этом очень серьезно. Это важно в семейной жизни. А вот смотри, он нехороший. Писание никогда не дает нам права осуждать другого. Оно нацеливает наше внимание на себя, посмотри. Посмотрите на самих себя проверьте. И даже тогда, когда рядом человек делает неправильно, делает вам зло, у верующего человека нет права делать зло. Нет права. Если муж ведет себя плохо, ведет себя неправильно, это не экскьюз для нас, друзья. Это не оправдание для нас делать ему плохо. И это ценность, друзья, жизни во Христе. Согласитесь, что это не по-человечески, правда? Если он, то и я. Мы будем играть, кто кого перетянет, будем сдачу друг другу давать всю жизнь. Вот так конфликты и возникают. Итак, важно, друзья, очень важная мысль, предание человеческие. Третий способ увлечь – это стихии мира, элементарные понятия мира. Элементарные – это чисто явное мирское. Это то, что нацелено на промывку нашего сознания. Итак, смотрите, с одной стороны, народная мудрость, вернее, опыт человека, умный, интеллектуальный опыт. С другой стороны, это то, что принято у людей. Третья сторона – это мирской образ жизни, это мирские мышления. Друзья, это три вещи, которые Писание усматривает, и нацелены они на что? Чтобы наше понимание о смерти Христа, о ценности были убраны, а раз это будет убрано, основания нет у верующего, друзья. Вот на что нацеливает все это внимание. И всему этому, всем этим трем лживым методам, направленных на попытку разрушить наше сознание, внести дисгармонию, деструкцию, Писание противопоставляет только одно – это жизнь по Христу. Смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек философией, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Мы идем далее, друзья, это очень важное вступление. Именно Христос является источником совершенной достаточности. Стих 10. В нем вы, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Смотрите, куда Павел ведет наши размышления. Противопоставляет, говорит о попытках повлиять на наше сознание, сделал заявление о не по Христу и объясняет, что, кем является Христос, согласно Священному Писанию для верующего человека. Мы имеем полноту, плерома греческая. Все мы имеем во Христе. А Христос, в свою очередь, является главой всего. А теперь вопрос, а кто выше Христа? А какой смысл с кем-то дружить, вы не подскажете? Если человек дружит с кем-то, кроме Христа, друзья, это действительно неправильное положение пред Богом. Человек не нашел удовлетворения во Христе. Он не имеет полноту во Христе. А Писание утверждает для людей, что во Христе полнота. Во Христе есть все. Мы не говорим, друзья, не надо ложно представлять, что у него есть миллионы, миллиарды, у него есть там много домов, у него есть дачи, у него есть там все условия. Нет, об этом не идет речь. Во Христе есть все то, что тебе нужно. Христос полностью удовлетворяет, может удовлетворить абсолютно все твои запросы. Он является полнотой. В нем полноту мы получаем. Идет далее, друзья, это важно. Достаточность во Христе наивысшего положения. Мы имеем полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Он идет далее. Павел углубляет нас, действительно опускает в глубину Писания, говоря о личности Христа и приводя самое главное к чему. Что сделало Христа великим? Он пока делает заявление, что он является главой всего. Это факт. Но он для сознания человека говорит о том, каким образом, что стоит за этой глубиной, что стоит за тем, что Христос является величиной или имеет наивысшее положение. Итак, Христос является источником совершенной достаточности. Достаточность по причине его наивысшего положения. Еще одна важная деталь. Достаточность в освобождении от греха. Наша достаточность во Христе в освобождении от греха. Мы читаем стих 11. В нем, это во Христе, и вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, то есть обрезаны в удалении тела плоти, обрезанием Христовым. Немножко сложная, может быть, мысль, я хотел бы ее развить. О чем идет речь? Освобождены. Далее Павел объясняет, что это за обрезание. Мы сегодня удалились от той серьезной дискуссии, которая была в ранней церкви, когда навязывали исполнение закона, когда требовали, когда считали, ты неправильно Богу поклоняешься, если ты закон не соблюдаешь. Но закон в чем заключался? Сегодня говорят, субботу надо выполнять, но уже не спорят об обрезании. А раньше было больше проблемы с обрезанием, нежели с субботой. Ну и другое связано с Ветхим Заветом. То есть проблема не поменялась, она просто немножко изменилась. Но она осталась сегодня. Итак, с Писания Павел рассматривает вот этот обряд, который был принят в народе израильском, с духовной стороны и говорит об этом духовном обрезании. Освобождение от греха через умирание для греха в крещении. Мы читаем очень интересные слова. То есть идет речь вот именно водное крещение, крещение со Христом и является тем, что удаляется от человека греховное тело плоти. Смотрите, в стихе 11 мы читаем, мы обрезаны дальше. Каким образом? Глагол обрезан каким образом? Быв. И дальше идет объяснение. Каким образом идет это объяснение? Итак, быв погребены с ним. Смотрим, когда мы на язык оригинала, то в этом слове погребены стоит приставочка «с», то есть мы сопогребены с ним. То есть со Христом. Вот как Христос умер для греха и воскрес для новой жизни. Вот это же происходит и с верующим. Вот каким образом происходит вот это отсечение тела плоти. Павел ведет нас далее. Именно через крещение, умирание и воскресение через веру в силу Бога. Павел прямо пишет о том, что если мы умерли со Христом, послание к Римлянам, будем изучать это, то веруем, что жить будем с Ним. Если смерти со Христом нет, для греха смерти со Христом, то и жизни со Христом не будет. Это важно, друзья. Каким образом действительно вот эту полноту человек понимает, осознает, живет этой полнотой, когда происходит умирание для греха, как Христос умер для греха, воскрес для новой жизни. Это же самое он предлагает, говоря и о жизни отдельно взятого человека. Именно через крещение и умирание и воскресение через веру в силу Бога. В нем. Интересно, вот опять, в нем вы умерли, в нем вы и совоскресли. В русской Библии слово, местоимение в нем говорит, указывает на Христа. Все-таки здесь указание на крещение. Но поскольку крещение – это прямая связь со Христом, то со Христом вы умерли для греха. Процесс один – это водное крещение. Вы умерли для греха, и точно так же, вот это один процесс, умерли и поднялись. Итак, удаление тела плоти связано именно с тем, что человек уподобляется тому, что сделал Христос, умер для греха и поднялся для новой жизни. И перед нами очень важный вопрос, самое главное, ради чего мы сегодня и говорим, это влияние смерти Христа, это главное в этом рассуждении. Павел приводит нас к этому, говорит, берегитесь, чтобы вас не увели. Очень много будет методов, которые будут нацелены только на одно, чтобы размыть понятие о смерти Христа, а тем самым лишить человека понимания полноты в Боге. Итак, влияние смерти Христа, стих 13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». И далее идет, друзья, очень важная схема, каким образом Он оживил нас. Смотрите, если смерти для греха нет, жизни не будет. Если человек умер для греха, вот тогда жизнь появляется. И Павел дает очень серьезную картину, представляет серьезную картину, что значит он оживил, и что за всем этим стоит, какова цена этого оживления, какую цену Христос заплатил за это оживление. Мы обращаем внимание на слово «оживил» вместе с ним. Это глагол. Дальше идут причастия. Если обращать внимание на грамматику, то причастие связано с глаголом. «Оживил» что сделав? Или каким образом? И Павел рассматривает несколько важных деталей. Каким образом произошло это оживление? И мы коротко на это обратим внимание. Оживление со Христом умерших для греха со Христом. Оживляет Христос, оживит тех, кто с Ним умер для греха. Вот тех Он оживляет. Смотрите. Уподобление Христу в крещении. Момент очень важный. Что стоит за оживлением? Что значит Он оживил нас? Первое, на что Писание обращает внимание, простив нам все грехи. Текст перед вами. Каким образом Он нас оживил? Самое первое. Он простил нам все грехи. Наши грехи простил. Слово «простил», корень его «благодать». Харис. Бог по милости своей простил. Вот это значит, что стоит за этим прощением? Благодать Господня. Именно от слова благодать взяло вот это, взято это слово прощение. Простил по благодати. Будьте внимательны, простил нам все грехи. О чем идет речь? Когда мы умерли для греха, вот те грехи, которые были сделаны, они прощены, их не существует. Он простил, это Бог сделал. Почему Он простил? Просто потому, что благодать. Он простил по благодати. Согласитесь, что это очень много, это очень мужественный, серьезный шаг. Просто простить. Мы виноваты были, это правда. Но только по своей благодати Он нас прощает. Это первое, что стоит за этим оживлением. Оживил нас, первое, простив нам все грехи. Второе, устранил документ против верующих. Мы читаем слова, истребив бывшее о нас рукописание. Итак, важно подчеркнуть, это процесс оживления. Первое, простил нам грехи. Но почему простил? Потому что у нас не было основания рассчитывать на прощение. Против верующих всех был документ один. Что это за документ? Закон. Который прямо говорил, возмездие за грех смерть. Слово рукописание, оно так и в греческом, рукой написанное. Причем рукой написанное предписание. Прямо указано, указание здесь на закон. Вот этот закон, мы обратим внимание на слово «истребив», оно не, имеет интересный достаточно смысл, но пока обратим внимание, что оживление, Он оживил нас, простив нам все грехи. Друзья, мы этого не видим, мы не видим, не знаем, как это произошло в духовном мире. Слышите, друзья? Но это то, что было. Это то, что верующий должен понимать. Он просто сказал: «Господи, прости меня». Если он осознал свой грех и у Бога попросил прощения, верующий должен знать, что стоит за этим прощением. Он должен понимать, что произошло в духовном мире, чтобы реально понимать, что там произошло. Это помогает верующим дальше служить Христу. Вы в этом убедитесь, когда мы завершим наше рассуждение. Идем далее. Он простил, оживил, простив и истребив бывшее о нас рукописание. Слово «истребил» значение его не уничтожил, не бомбу бросил, а стер запись, устранил, удалил. Не знаю, почему такой оттенок в русской Библии, истребил он больше на какую-то войну, какой-то взрыв, на какое-то там уничтожение указывает. Значение-то он убрал, он стер. Это был документ, но он его убрал. Здесь не идет речь о физическом уничтожении. Он убрал это рукописание, было против каждого из вас, против меня оно было. Но Христос своей смертью убрал этот документ. И Павел очень ясно об этом говорит. Послушайте, друзья, какое величайшее утешение для верующих. Ты был очень страшным грешником. В тебе ничего не было хорошего. Но послушай, когда человек приходит к Богу, что с тобой происходит? Вот то, что было против тебя, это не твоя задача. Это не твоя задача, это его задача. Вот тот документ, который был против тебя, убрать. И Христос это сделал. И сделал это по благодати. Просто потому, что он благодать. Он источник благодати. Итак, истребил, стер запись, убрал, удалил, устранил рукописание, которое дано было в предписаниях. То есть явно подчеркнем, что речь здесь идет о законе Моисеевом. Он... Каким образом он его устранил? Это важно подчеркнуть. Каким образом он устранил? Он его взял от людей, он был против людей направлен. Вот этот документ он взял и ко Христу прибил. Писание прямо говорит, пригвоздив ко Христу. Каким образом этот документ, который был против каждого из нас, он убрал? Не просто взял, ребята, уберем все, не будем, там воду бросили, буль-буль, и ничего больше нет. Писание прямо говорит, каким образом документ этот упразднен. Через то, что Христа прибили ко кресту на Голгофе. Он взял его и пригвоздил ко кресту. Что это значит? Возмездие за грех – смерть. Вот это рукописание, которое было против каждого из вас. За отдельный грех ты должен был умереть. Почему? Это Божий закон. Но ты не умираешь. Почему ты не умираешь? Потому что Христос умер за тебя. Потому что вот этот закон, смерть для тебя, он исполнился во Христе, он умер за твои грехи. Смотрите, Писание открывает действительно глубину того, что произошло, и верующий должен это понимать. Почему вот именно на вот такое понимание покушается сегодня философия? Покушаются предания человеческие и покушается мирская жизнь, мирское мышление. Смотрите, то, что противостоит именно вот этой истине, поэтому Павел уточняет ее, отшлифовывает в сознании верующих людей. Это не все. Каким образом он оживил нас? Повторим, он простил нам все грехи. Второе, он устранил документ, который против нас. И далее он говорит о том, что он лишил власти, силы. То есть вот те, кто имели власть, он лишил их силы. Это причастие, которое явно указывает на глагол, каким образом оживление произошло. Это очень важная доктринальная, друзья, истина. Хотел бы немного на это обратить внимание. Он лишил власти, руководства, сил зла. Стих 15 мы повторим. Он оживил нам, простив нас, истребив. И стих 15, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Согласитесь, сложно сразу сориентироваться. Но это то, что стоит за нашим прощением, слышите, друзья? Это то, что стоит за нашим прощением. Вот эту революцию, которую Христос произвел в духовном мире, в силах зла, послушайте, люди, слушатели, читатели Библии, христиане, послушайте, что сделала смерть Христа. Что произошло? Что произошло с силами зла, когда Христос умер, и до Его воскресения, что произошло, когда Он сошел в глубины ада? Вот что там произошло. Смотрите еще раз, давайте внимательно прочитаем этот стих, потом немножко на него посмотрим. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору», каким образом? «Восторжествовав над ними собою». Вы очень хорошо понимаете, что у читателя Библии нет основания думать, что Христос эту власть... Вернее, здесь речь идет об ангелах Божьих. У них Он власть забрал. Это неправильно думать так. Христос не восторжествовал над ангелами света. Он не подверг их позору. О ком идет речь? Именно о силах зла идет речь. Что сделал Христос? Вот это то, что произошло в духовном мире. Это то, на что Писание явно указывает нам. Он забрал. Причем, смотрите, вы понимаете, слово «забрал» Христос как-то приводит интересную историю, говорит, как можно войти в дом сильного, если не связать его, то есть должен быть более сильный. Кто может забрать власть у сатаны? Тот, кто сильнее его. Итак, Христос у сатаны вместе с его силами зла забрал. Одно слово, его не надо интерпретировать. Он забрал у начальств и властей эту силу. Повторим, что, вернее, укажем на одну деталь, что здесь Писание вот о чем говорит. С одной стороны, можем предполагать так, что речь идет просто о главных там силах зла, а бесы там маленькие такие рядовые, они что хотят, то и делают. Друзья, здесь речь идет об очень строгом порядке, где не так, как в обществе, что хочу, то и делаю. В духовном мире существует порядок, там подчиняются. Хорошо, когда в обществе и в церкви тоже есть такое понимание. Итак, он раз лишил власти, вот этой силы, вернее, власти и начальства, руководства, это значит, что никто не может давать команду уже другим, они подчиняются властям. В духовном, в демоническом мире есть иерархия. Там есть начальство, власти, силы, господство. Это иерархия. Христос у главных забрал власть. Он лишил их этой власти. Каким образом? Смотрите, это очень интересная мысль. Властно подверг их позору. Властно. Он очень смело выставил их на позор, на публичный позор. Значение этого слова, этого выражения. Каким образом он отнял власть? Он опозорил их. Немножко странновато звучит. Но это сделал Христос своей смертью. Он опозорил силы зла. Интересная картина. Далее он еще одну деталь добавляет. Он восторжествовал над ними собою. Друзья, я предложил бы вам об этом стихе серьезно подумать. Мы приближаемся к тому, что будем молиться, подведем небольшой итог, но это глубина, о которой верующий должен знать. Она изложена в Писании. Что сделал Христос своей смертью? Вот те силы зла, которые заставили людей, возбудили толпу и кричали «распни, распни», они Христа победили, как они думали. Вот Он на кресте. Но тут же спохватились «сойди со креста». Думали, что выиграли. Вот этот позор, который они нанесли Христу, они думали, через то, что убили Христа руками беззаконных, настроили людей. Этот позор обратился на их голову большим позором. Власти они лишены, каким образом они опозорены. Христос восторжествовал над ними собою. Интересно, вот один из русских переводов, вот это «восторжествовал», переводит как «провел как пленных в своем триумфальном шествии». Вот они все эти силы зла, они пленные перед Христом. Друзья, вы слышите? Это то, что совершил Христос. Мы подведем небольшой итог, но пока небольшой вопрос. Когда человек сегодня произвольно грешит, вы понимаете, кому он служит? Вот этим силам зла, которые публично в духовном мире опозорены. Вы слышите? Они как пленные перед Христом проведены. Люди выполняют их волю. Подумайте об этом, друзья. Кто стоит за этими желаниями согрешить? Кто стоит? Побежденные, опозоренные силы зла, у которых нет силы. Книгу Откровения будем изучать. Вначале Христос говорит: «Я имею ключи ада и смерти». Что это значит? Я там хозяин. У меня ключи. Я там хозяин. Подводится итог того, что Христос совершил. Итак, Писание представляет величественную картину влияния смерти Христа. Силы зла добились через людей циничной смерти над Христом. Они и не предполагали, каким позором для них это обернется. Так стоит ли сегодня служить силам зла, опозоренным, лишенным власти, служить им через философию, через предания человеческие, через мирской образ жизни? Стоит ли? Смотрите, братья, смотрите, христиане, смотрите, кто считает себя спасенным, запечатленным, смотрите, чтобы ваше сознание не было промыто, чтобы вот эта реальная истина того, что стоит за вашим прощением, стоит за тем, что значит вы жизнь получили, чтобы вот эта истина не была размыта. Если она будет размыта, жизнь духовная теряет действительно направленность человека, кораблекрушение, начинаются очень серьезные проблемы. Христос перестает удовлетворять, человек ищет защиту, удовлетворение где-то в других источниках. Вот что происходит. Что произошло? Произошла промывка мозгов. Друзья, особенно будьте внимательны к вашим детям, к вашим внукам. Почему сегодня ширится или не увеличивается количество людей, больных аутизмом? Проблему надо искать не в том, что в генах какая-то там проблема, в ДНК, хотя с этим связано. Проблему надо искать в том, что, возможно, их папы и мамы лет 30-40 назад прилепились к первым компьютерным играм. И для них компьютер, игры, эти девайсы являются самым лучшим другом. А людей они воспринимают как что-то второсортное. И люди им начинают мешать. Вот откуда берется проблема аутизма, которые легко идут на убийство всех, даже родной матери. Вот откуда все это идет, друзья. Вот откуда зомбирование сознания. Вот почему человек уже слепо смотрит в стеклянные глаза, заберите у него компьютер, он готов весь мир взорвать. Друзья, не играйте с огнем. Следите за тем, что ваши дети смотрят. Следите за тем, в какие игры дети ваши играют. Лучше будет, если они ни в какие игры компьютеры не будут играть. Учите их реальному общению, реальному. Чтобы они с людьми общались, с кошечкой общались, с собачкой общались, вы улыбнетесь. Но не с этим бездушным предметом, который просто уничтожает их сознание. Помните, друзья, если мы несем за них ответственность, не обратим их внимания на библейские ценности, а мы обязаны это понимать, и не будем понимать, что вот так проходит промывка мозгов, философия, предание и человеческий, вернее, мирской образ жизни, погибнем сами, нам Христос уже не нужен будет, мы будем воспринимать христианство так, как мы его захотим воспринимать, мы не будем соглашаться с библейскими принципами, и мы будем готовить свою Библию. Библия для верующих и неверующих, 1929 год, старшее поколение, помните? Кто ее издал? Он ушел, и Библия с ним умерла. Сегодня новую Библию создали для определенной социальной группы. Уйдет вместе с этими людьми эта Библия, уйдет. Умрет вместе с ними. Бог был, остается навсегда. Его ценности остаются. Чем больше человек изучает Писание, тем больше он видит конфликт в себе. Потому что понимает, что вот то, среди чего он вращается сегодня, тот огромный поток информации, огромнейший, он направлен на дно выбить тебя из равновесия. И цель – увести тебя от понимания спасения, от понимания того, что сделано Христом для тебя. А Христос над силами зла восторжествовал самим собою. Он провел силы зла, как пленных перед собою. Опозорил их. Это то, что сделал Христос. Подумайте, друзья, кому мы служим? насколько мое сознание сегодня свободно от влияния этих обольстительных методов, насколько мое внимание фокусируется на Священном Писании. В итоге, короткий, друзья, вывод. Библия сегодня противопоставляется всем человеческим ценностям, а выбор за вами. Выбирайте, это ваше право. Но знайте одно, вот как эту картину описывает Священное Писание, а свое понимание о жизни, о ценностях у вас есть, я в этом не сомневаюсь. А теперь сопоставьте. Оно схоже? Поэтому выбирайте, друзья. Мы сегодня стоим перед очень ответственным моментом, когда будем совершать великую заповедь Господа. Очень серьезно, вспоминайте именно, что сделал Христос для нас. Это повеление. Поэтому вот это рассуждение, я полагаю, оно настроит нас очень серьезно сегодня посмотреть на себя. Что значит для меня смерть Христа? Понимаю ли я, насколько это величественное влияние в духовном мире было через смерть Христа? Оцениваю ли я это? Как Христос мне дал жизнь? Простил меня, истребил рукописание, которое против меня, и силы зла опозорил, восторжествовав над ними собой, забрав у них власть. Вот что стоит за твоим прощением. Понимаем ли мы это? Я приглашаю сейчас вместе помолиться Богу. Аминь.